Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы падзеі і сэнсы серады 13 красавіка.
Беларусь сыдзе ў нефармальную эканоміку, стаўка на гарод і экспартная схема.
Мы умеем, у нас нет технологій, да, мы не можам гэтага делаць.
Рэйкавая вайна, армія марадзёраў і дапамога Украіне. Размова з Антонам Матолькам.
Российская армия велика, вторая в мире по мощности. А мы видим вот этих вот отбросов, которые пытаются еще награбить якобы трофеи, якобы завоеванные, ну, как та армия, которая, извините, убегала из Киевской области.
Ці ўратуе партызаншчына беларусаў ад калектыўнай адказнасці? Развагі Мікалая Халезіна.
За 8 лет войны я не видел ничего подобного. Ощущение, что мы находимся во Второй мировой, и идут просто бои с помощью танков, артиллерии, ракет и так далее.
Про гэта ды іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзі.
«Еўразум» – Беларусь у европейском фокусе.
У Мінску заявілі пра эканамічны генацыд. Так, у эфіры тэлеканала «Беларусь-1» міністр эканомікі Александр Чарвякоў назваў заходнія санкцыі.
Але міністр, як і кіраўнік ураду Раман Галоўчынка, нават у такой сітуацыі не губляе аптымізму. Ён расказвае пра высокую канкурэнтназдольнасць беларускай прадукцыі, на якую высокі попыт у свеце. Таму прадаць яе лёгка, лічыць чыноўнік.
Застаецца толькі прыдумаць, якім чынам гэта зрабіць ва ўмовах санкцый і вайны ва ўкраіне. Беларускія ўлады па звышцы спадзяюцца на Расію, але перажыць буру ў беларускай эканоміцы атрымаецца хутчэй за кошт гарода, чым з дапамогай расійскага рынку.
Нават у разгар падзення эканомікі знойдуцца бізнесы, у якіх атрымаецца нядрэнна жыць, аднак іх будзе нешмат.
Еўрарадыё даведалася ў экспертаў, у каго ёсць шанец сацыяльна у крызіс, чаму нават ім будзе дрэнна і як беларусы будуць весці нефармальную эканоміку ў гародзе і на знешніх рынках.
Ва ўмовах, калі знешнія рынкі закрытыя, лепш за іншыя будуць працаваць сферы, арыентаваныя на ўнутраны попыт. Гэта рознічны гандаль, грамадскае харчаванне, бытавыя паслугі. Але становішча ўсё роўна будзе цяжкім, кажа навуковы супрацоўнік бюрок Олег Мазоль.
Урад праіндэксуе даходы насельніцтва, магчыма, увалье грошай у буйныя прадпрыемствы для захавання занятасці. Гэта ўсё беларускі рэжым ужо праходзіў неаднаразова, але гэта азначае адсутнасць колькі-небудзь зразумелай дынамікі развіцця, праяданне перспектыў росту нацыянальнай эканомікі.
У беларускіх вытворцаў з'явіцца магчымасць заняць месцы замежных кампаній, якія сышлі з Беларусі і Расіі. Такія думкі ўжо выказала Мінэканомікі. Аднак дамагчыся вялікіх поспехаў наўрад ці выйдзе, лічыць акадэмічная дырэктарка бюрок Кацярына Барнукова.
Надо понимать, что если какие-то вещи мы можем заместить, например, условно говоря, косметику, да, у нас есть уже производство косметики, мы можем попытаться выйти на более такой премиальный рынок, который освободился, потому что мировые бренды оттуда уходят, да, мы можем в том числе и наоборот перейти на более дешевые, на выпуск более дешевых товаров косметических, потому что, в общем-то, у нас есть опыт, и дешевле мы тоже можем сделать, да, если учитывать, что люди беднеют и переключаются на более дешевые товары. Вот тут у нас есть какие-то перспективы. Вот. Но мы не сможем наладить производство айфонов, условно говоря, или какого-то оборудования, которое перестали поставлять в Беларусь и Россию. Да? Мы не сможем очень быстро наладить выпуск там, каких-то химикатов, которые вот, мы слышим, там, того не хватает, этого не хватает, и производство останавливается. Да? То есть мы их раньше не производили, да, отчасти где-то потому, что проигрывали конкуренцию, но отчасти потому, что мы не умеем, у нас нет технологий, да, мы не можем этого делать. И чтобы они появились, во-первых, нужно время, да, то есть мы не сможем моментально это делать. А во-вторых, нужны инвестиции, которые тоже непонятно где брать.
На пашырэнне экспарту ў Расію асаблівых надзей не варта ўскладаць, таму што прадукты, якія Беларусь прадавала ў Еўропу і Украіну, ў Расію звычайна не пастаўляліся. Напрыклад, там не патрэбны беларускі калій або прадукты нафтаперапрацоўкі.
Пакуль яшчэ некаторыя сферы працуюць адносна добра. У студзені-лютым станоўчы ўнёсак у рост эканомікі традыцыйна зрабілі прамысловасць і інфармацыйныя тэхналогіі. Акрамя іх, меншы, але таксама рост даў аптовы і рознічны гандаль, рамонт аўтамабіляў і матацыклаў.
Такія вынікі па гандлі часткова тлумачацца ажыятажным попытам. Людзі закупляліся ў запасы, рыхтуючыся да горшых часоў. Таксама гэта звязана з ростам цэн, адзначае Алег Мазоль.
Гэтая статыстыка ніякай тэндэнцыі не адлюстроўвае, асабліва калі ўлічыць скарачэнне занятасці і вытворчасці на найбуйнейшых беларускіх прадпрыемствах. Сыход з рынку буйных заходніх вытворцаў, якія выступалі сур'ёзнымі працадаўцамі. Таму ў перспектыве можна чакаць падзення паказчыкаў названых галін пад уплывам зніжэння попыту з боку насельніцтва, даходы якога будуць падаць. Названыя галіны праселі ў перыяд каранавіруса, але зараз на фоне санкцый адмоўныя наступствы для спажывецкага рынку будуць маштабнейшыя.
Росту прамысловасці, інфармацыі і сувязі, гандлі звязаны яшчэ з эканамічным уздымам, які быў летась, але ён будзе паступова знікаць. На думку Кацярыны Барнуковай, у хуткім часе актуальная будзе нефармальная эканоміка.
Это когда мы говорим о переходе к такому выживанию, да, фактически, и тому, что люди все больше будут полагаться на натуральное хозяйство, да, то, что мы называем натуральным хозяйством, то есть, по сути, там свои приусадебные участки и будут пытаться там тоже на этом как-то заработать. А, вот. То есть я не думаю, что это что-то значимое будет на макроэкономическом уровне. Что касается обхода санкций, я тоже не думаю, что тут речь пойдет про какую-то теневую именно экономику, в классическом смысле, да, то есть это скорее будет все достаточно легально с точки зрения там, того, что будут оформлены юрлица, да, будут платиться какие-то налоги, но просто будут выстраиваться схемы, которые будут помогать обходить какие-то запреты. Вот. Мы видели много примеров таких схем в прошлом с нефтепродуктами. Я думаю, отличие сейчас ситуации в том, что Евросоюз прилагает достаточно серьезные усилия, чтобы мониторить и пресекать такие явления. То есть, в частности, вот это расширение санкций ЕС, которое произошло сразу после начала войны, оно призвано как раз перерезать все возможности, там, замаркировать нефтепродукты каким-то другим образом, да, и таким образом провести их в ЕС, как это происходило в прошлом году в Эстонии, например. Вот. Поэтому я не думаю, что будет огромный рост именно теневой экономики. Скорее будет рост вот таких неформальных сфер, вот, которые просто будут помогать людям выжить.
Чым дзяржава можа дапамагчы беларусам? Паколькі ўнутры краіны вялікімі праблемамі будуць інфляцыя, падзенне даходаў і беспрацоўе, дзяржаве самы час падумаць над сацыяльнай падтрымкай. Аднак магчымасцяў для гэтага не вельмі шмат.
Естественно, было бы хорошо, если бы государство могло как-то развивать социальную поддержку. И мы, в общем-то, какие-то первые наметки, шаги в эту сторону видим вот в этом плане правительства по поддержке экономики. Там идет речь о том, что предприятия могут обращаться в фонд соцзащиты для какой-то выплаты ургентной помощи, да, для своих работников, если те находятся в простое. Вот. Опять же, к сожалению, мы знаем по опыту, что обычно такими схемами могут успешно воспользоваться только госпредприятия. Возможно, есть какие-то исключения, но я о них не знаю. Вот. Но уже хорошо, что есть хотя бы такая поддержка. Да? Вот. Да, было бы хорошо, если бы государство могло там помочь белорусским предприятиям вписаться в программу импортозамещения в России, да, помочь переориентировать свой экспорт. Но все это очень сложно. У государства, в принципе, возможностей как-то серьезно повлиять, учитывая, что денег, в общем-то, тоже нет. И те запасы, которые там есть сейчас в бюджете, все понимают, что они могут больше быстро закончиться. Часть резервов заблокирована, мы не знаем, какая часть. А как раз в резервах тоже и лежат эти сбережения Минфина. Да? То есть мы тоже не знаем, что там с ними произошло сейчас, насколько они доступны.
Таким чином, у державы шмат у чым звязаныя руки. Яна можа падтрымаць прадпрыемствы, дапамагчы ім хутчэй падладзіцца да новай рэальнасці, але працэс будзе не хуткі і балючы.
Еўрарадыё навіны спорту.
Перед футбольным солигорским шахтером достаточно высокие задачи, которые поставило керавництво. Про это заявил его новый головный тренер Сергей Ташуев. И он ничего не обещает, только сподяется, что поставленные задачи удастся выполнить. Российский специалист ранее уже працавал с солигорцами, але не смог их привести до чемпионства. У 2018-м было сребро, у 2019-м годе бронза. После шахтер двойче выигрывал национальный чемпионат с иншими тренерами. Стали вядомыя першыя паўфіналісты футбольнай лігі чэмпіёнаў. Мадрыдскі Рэал прайшоў Чэлсі, рашаючы гол у дадатковы час забіў Карым Бензіма. Вільярэал пасля хатняй перамогі над Баварыяй 1-0 у гасцях згуляў у нічыю 1-1 і крочыць далей. З хакейнага мінскага «Дынама» сыходзіць чэшскі абаронца Якуб Крэйчык. Ён спасылаецца на асабістыя і сямейныя прычыны, а таксама на няўпэўненасць, якая склалася з КХЛ з «Дынама» з-за заходніх санкцый. Беларуская біатланістка Динара Алімбекова павінна атрымаць 9 тысяч еўра ад Міжнароднага саюза біатланістаў за тры сёлетнія этапы Кубка свету, у якіх не ўдзельнічала з-за санкцый. Яна ў выніку заняла ў агульным заліку сёмае месца, за што яе і чакае грашовы перавод. Агулам у апошнім сезоне Алімбекова зарабіла больш за 100 тысяч еўра. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Тое, што расійскія войскі ўварваліся ва ўкраіну і з тэрыторыі Беларусі, для саміх беларусаў стала нечаканасцю, бо гэта зрабіла з нашай краіны суагрэсара.
Беларусы з гэтым не пагадзіліся і ад самага пачатку баявых дзеянняў сталі дзяліцца інфармацыяй пра тое, куды, у якой колькасці і ў якім складзе перасоўваюцца па Беларусі расійскія войскі.
Штодзень ініцыятыва «Беларускі гаюн» атрымлівае каля тысячы паведамленняў, фатаграфій, відэа аб перамяшчэнні расійскіх войскаў і тэхнікі ў Беларусі. Нядаўна праект апублікаваў відэа з аддзялення кур'ерскай службы ў Мазыры пра тое, як расійскія вайскоўцы адпраўляюць з Беларусі пасылкі з рэчамі і тэхнікай.
Дзякуючы гэтаму відэа, журналісты і актывісты змаглі скласці мапу марадзёраў і даведацца, куды павезлі рэчы, якія, як мяркуецца, прывезлі з Украіны.
У сярэдзіне сакавіка ўлады Беларусі прызналі тэлеграм-канал «Беларускі гаюн» экстрэмісцкім. Пасля гэтага яго аўдыторыя вырасла ў 4 разы.
Ці сапраўды можна гаварыць пра партызанскую вайну, якую распачалі беларусы? Ці вялікія страты былі нанесеныя рэйкавай вайной? І ці атрымалася ў сілавікоў запалохаць беларусаў затрыманнямі гэтых партызанаў? На гэтае ды іншае пытанне адказвае стваральнік праекта «Беларускі гаюн» Антон Матолька.
Ці сапраўды было вера, што вот эта партызанщина, яна прачнецца і беларусы пачнуць здымаць расійскія войскі, іх перасоўванне, там што там, як яны робяць, і скідаць гэта, прычым пасля ўсіх гэтых рэпрэсій, якія былі звязаныя з так званымі неканструктыўнымі тэлеграм-каналамі.
Когда в середине января мы обратили внимание... Когда в середине января мы заметили количество российской техники, которая начинает въезжать в Беларусь, и увидели рост, на самом деле, большой рост количества сообщений уже в «Мотолька, помоги» в тот момент, подумали, что было бы неплохо, наверное, выделить отдельно мониторинговую группу для работы с этой информацией, потому что объем был большой, объем был со всей Беларуси. Если раньше мы получали новости, наверное, то приоритетные из Минска или из больших областных городов, то вот с середины, с конца января, особенно южные регионы, Мозырь, Ельск и другие города, хойники, начали активно присылать информацию. И Гаюн, на самом-то деле, при всем том, что он международный, как ты сказал, мы-то продолжаем писать, по сути, только про Беларусь, только то, что происходит на территории Беларуси, потому что мы беларусы, у нас есть компетенции, потому что происходит, мы понимаем менталитет людей, мы понимаем какие-то нюансы, понимаем нюансы на территории нашей страны. И благодаря этому, наверное, в том числе, мы можем очень быстро и верифицировать информацию, и давать ее оперативно. Но так получилось, что это оказалось очень полезно для Украины, в первую очередь, и не только для ВСУ или для разведки украинской, но и в том числе особенно для людей, потому что они получали информацию о запуске ракет на несколько минут раньше, чем официальные сирены появлялись в их городе, начинали запускаться.
Антон, и все ж таки, коли мы говорим, что вот российские войски, белорусам там ледь не 30 годов рассказывали про то, что там, ну вот это вот нарративы про братские народы, что мы тут одна краина, что вот это все свои, там плечом к плечу да, в одних окопах и так далее. Насколько было чакано, не чакано, что все ж таки люди зразумеют, что пропаганда – это одно. А фашизм, и он может быть, вы бачаете, там, ти нацизм, может быть, что колисьці там германский, что итальянский, что зараз российский, что треба допомагать іншим людям, украинцам, супрать этого российского фашизма.
Есть разные люди. Для кого-то нацисты в Украине. И специальная военная операция – это вот спасти народ Украины от этих несчастных фашистов, нацистов и тому подобное. Но те люди, которые присылают информацию, а это до сих пор около 1000 сообщений в день, наверное, это люди, которые понимают, что, ну, ненормально, когда российские войска, когда, в принципе, в Украину движется техника и убивают мирных жителей. Особенно это стало заметно после фотографий и видео бомбардировок городов, жилых кварталов, после Мариуполя, ну и, конечно, огромная волна была осуждения, вообще шока после освобожденных городов Киевской области, то есть Буча, Ирпень и тому подобное.
Вот эта ситуация с затриманием партизанов, про то, как жестко и, можно сказать, по-фашистски с ними поступили, простреливши колени. Эта ситуация мне поуплывала на людей. Ну, одна справа, что я там тихонечко десять из дыму, и тихонечко там про VPN, и еще там какие-нибудь там хитрики скину. Это одно. А тут, коли бачишь, вот такая ситуация, что вот так денечусь, мне все ж таки поуплывало и на сам, ну, так мовить, партизанский рух и на колькость тих информационных разведданных, которые поступают у чат-бот Гаюна.
Ну, для начала хочу сказать, что по нашей информации одному из ребят прострелили ноги просто из мести. Он никуда не убегал, и он не оказывал сопротивления. Просто уровень фашизма, уровень жестокости белорусских силовиков доводит до вот такого банального, на самом деле, простреливания ног, которые неуважаемо, на самом деле, опять же, их коллегами во многих, не только в Беларуси, россияне, когда на это смотрели, они говорят, что, ну, есть правила войны, есть правила работы с теми же диверсантами, и безоружному ногу, человеку простреливать колени – это просто подлость и низость максимального уровня. А про то, как влияет, я бы, наверное, даже сказал, как это влияло на российскую армию. И если вы обратили внимание, благодаря действиям партизан, которые мешали проезду эшелонов, по сути, была нарушена вся логистическая поставка российской армии на территории Беларуси. Они могли использовать участок только от Гомеля до Ельска или до Хойник. Поэтому я считаю, что эти люди повлияли, во-первых, на ход войны, и Северный фронт сейчас приостановился, но мы не можем говорить, что он закончился, пока российские войска находятся на территории Беларуси, и пока и украинцы, и западные лидеры не требуют вывода войск и из Беларуси тоже, но он на данный момент приостановился, и информация, которой делились белорусы о вылете бомбардировщиков, о запуске ракет, возможно, тоже повлияло на то, что сейчас российскую армию активно перебрасывают на Восточный фронт, на Белгород, на другие российские города для вероятной большой массированной атаки на восток Украины. А белорусы, я бы сказал, мне кажется, после таких событий стали активнее присылать сообщения. Во-первых, есть так называемый институт репутации, есть кредит доверия к тем или иным ресурсам. И мы всегда говорили, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей. Мы не даем видео, где мы понимаем, что можно идентифицировать человека. Мы не даем 80-90% вообще фото и видео, которые нам присылают. Просто оно у нас есть, во-первых, для архива доказательств, для будущего трибунала и будущих международных судов. И для того, чтобы мы могли верифицировать информацию, идентифицировать технику, либо войска, либо направление, куда они движутся. Поэтому мы стараемся обезопасить людей. Мы знаем, ну, на данный момент, по сути, про единичные случаи арестов.
Антон, калі пачаліся вот это все такие партизанские дзеянні, конкретные на чыгунцы, нават прогучалі такие словы «рейковая война». Адразу у людзей, можа быць, там старэйшае пакаленне, там, ведаеш, фільмы пра вайну, калі там цягнікі ідуць пад адкос, там партызаны закапваюць выбухоўку пад рэйкі. Тут не так. Вот ўсё ж такі перабольшана, ці гэта, ну, сучасныя тэхналогіі і не трэба зараз, каб цягнікі пад адкос сыходзілі. Ці вот это вот відовішнасць, галівудскасці крыху вот не хапае.
Да, конечно, многие хотят увидеть поезда, наверное, под откос грузовые, но при этом по белорусской железке ездит огромное количество пассажирских поездов. Я думаю, это тоже одна из причин, почему белорусы не пускают поезда под откос.
Слушай, потому да что давай начнем хотя бы с того, где динамита взять вот зараз у Беларуси, белорусу.
Для того, чтобы пустить под откос, не обязательно динамит. Есть более простые устройства, которые позволят это сделать. Конечно, разрушить особенно путепроводы, особенно мосты, особенно над реками, очень сильно бы упростило, опять же, задачу по остановке войск. Перемещение войск. Но мне кажется, в том числе безопасность, динамит – это отдельная история, ну, чем взрывать. И история с этими панелями управления, она очень интересная. На самом деле, это, по сути, ум белорусов, которые просчитали, что просто вывести работоспособность вот этих вот панелей, как бы пропаганда ни говорила, что они там стоят копейки, это недорого, они-то стоят копейки, только вот замены контроллерам, замены тем устройствам, которые выводят из строя, их немного, их там несколько ремкомплектов было, поэтому до сих пор многие участки до сих пор, ну, приходится избегать и объезжать. Так что это очень грамотный и, на самом деле, разумный ход действительно в каком-то смысле малой кровью остановить, по сути, 80 или 90% эшелонов Российской Федерации. Важно понимать вообще, что происходит. Важно понимать, местные жители нам это сообщили. Это не что-то, что, не знаю, случайно всплыло. Вначале нам сообщили, что эти грузовики приезжают к этому офису СДЭК и что-то выгружают. Потом оказалось, что есть прям онлайн-трансляция прямо на официальном сайте этого СДЭКа. А потом нам сказали, что, в принципе, СДЭК всегда требовал чеки. То есть, то, что они сейчас заявили, что мы будем требовать чеки, подтверждение о покупке, это было требование всегда. Даже шоколадку, условно говоря, для таможни нужно было подтвердить, что это и как куплено. Поэтому это, ну, вот такая вот суть российской армии.
Чи атрымліваецца, что коли вот у даденном конкретном выпадку, подтвержденном тем видео, яны прымалі гэтыя тавары для, ну, гэтыя рэчы для перасылкі, то яны зрабілі для сваіх такой вот адыход ад сваіх жа правілаў.
Ну, мне кажется, когда мародеры с оружием в руках приезжают в твое отделение, ты как-то чуть-чуть начинаешь забывать про правила, даже вот с точки зрения собственной безопасности.
Увогуле, беларусы, жыхары вось тых районов, где найперш зараз кучкуются гэтая так званая армия мародеров, якое там ставленне, якія там настроі, таму што даходзяць розныя інфармацыі, там і пра згвалтаванні, і пра збіццё, і пра тое, што там мясцовыя там КДБшнікі ды міліцыянеры там крышуюць, так бы мовіць, гэтых расійскіх салдатаў, ну, не даюць там звычайным беларусам там ім слова сказаць, яшчэ што-небудзь, то есть падатхова яны знаходзяцца. Вот у людзей якія настроі, калі яны глядзяць і бачаць усё гэта?
А любыя. Есть те, которые, конечно, и категорически против, и не согласны, и возмущены. Многие открыто подходят и высказывают все, что думают. Повторюсь, Беларусь под двойной оккупацией и под первой оккупацией еще с... Можно долго спорить, когда, но особенно после августа 2020 года это стало заметно. И люди, которые высказывают открыто свое отношение к российским войскам, это, конечно, исключение, потому что они прекрасно понимают, какие последствия могут быть для них. Часть людей подходят, мило общаются. Но, опять же, в психологии люди так могут делать, в том числе из-за страха, не понимая, что будет, и с оккупантами иногда лучше строить хорошую мину. Скажем так, информация про изнасилование, которая активно распространялась несколько дней назад, мы не нашли подтверждения. Но мы точно знаем, что российские военные приставали к белорусским девушкам и женщинам. Мы точно знаем, что во второй половине марта были случаи грабежа в отдаленных деревнях ближе к границе с Украиной. Но, как ни странно, это скорее больше говорило не о том, что они хотят поживиться чем-то дорогим, им нужна была просто одежда, им было холодно, они не были обеспечены в связи с погодой, ни возможности, где ночевать, эти полевые лагеря, видимо, были очень холодные и тому подобное. Поэтому российская армия, она скорее тоже в такой двойной ситуации оказалась. С одной стороны, их отправили воевать, с другой стороны, им, по сути, не дали нормального обеспечения для этого.
Гэта была размова са стваральнікам праекта «Беларускі гаюн» Антонам Матолькам. Паслухаць яе цалкам можна на саундклаўдзе «Еўрарадыё», а паглядзець стрым на ютуб-канале «Еўрарадыё Лайф».
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Украинские зорки записали видеозворот до сусветной супольности. Селебрити закликали подтримать канадскую организацию Second Front Ukraine Foundation, якая допомагая украинской теробороне. У этой инициативы приняли удел Златоогневич, Монатик, Анука, Алеша, Тарас Тополі, Сергей Бабкин и іншыя. У Вірджыніі пачаўся судовы працэс, супрацьлеглымі бакамі якога з'яўляюцца Джоні Дэп і Эмбер Хёрд. Прадстаўнікі акцёраў ужо абмяняліся гучнымі заявамі, абвінаваціўшы сваіх паручыцеляў у хлусні. Чакаецца, што судовы працэс працягнецца каля 6 тыдняў, паколькі прысяжным будзе прапанавана разабрацца ў гары дакументальных сведчанняў і супярэчлівых паказанняў, каб вырашыць, хто з былых муж ці жонка кажа праўду. Дэп паскардзіўся ў суд на Хёрд, сцвярджаючы, што яна разбурыла яго кар'еру, выставіўшы абвінавачванні супраць яго ў артыкуле 2018 года ў Вашынгтон Пост. Ён патрабуе 50 мільёнаў долараў. Эмбер Хёрд падала сустрэчны пазоў на 100 мільёнаў долараў, заявіўшы, што былы муж зняславіў яе, абвінаваціўшы ў фабрыкацыі. Беларусы стварылі петыцыю і хочуць, каб у беларускіх кінатэатрах паказвалі беларускія стужкі, а не састарэлыя расійскія пра крымінал. 7 красавіка 2022 года ў мінскім кінатэатры «Масква» адбываецца доўгачаканае вяртанне на вялікі экран культавых карцін «Брат» і «Брат 2». Стваральнікі петыцыі прапануюць пусціць у пракат «Купалу», які быў зняты, але так і не трапіў да гледача, або фільмы, дубляваныя кампаніяй «Кінаконг» на беларускую мову. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях «Еўрарадыё».
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Злачынства расійскай арміі ва Украіне прымушаюць Захад уводзіць супраць краіны-агрэсара ўсё новыя і новыя санкцыі, пад якія трапляе і Беларусь за тое, што яе тэрыторыя выкарыстоўваецца расійскімі вайскоўцамі для атак на Украіну.
Гэта статус суагрэсара змяніў у негатыўны бок і стаўленне да беларусаў ва ўсім свеце. Такая вось калектыўная адказнасць па ўсіх франтах.
Дарагія еўрапейскія палітыкі, якія выказвалі заклапочанасць сітуацыі ў Беларусі і ўзнімалі сцягі нашага супраціўлення ў сваіх гарадах. Чаму рыторыка з нелегітымным рэжымам Лукашэнкі змянілася на беларусы спыніць вайну? Навошта вы сеяце варожасць паміж намі і ўкраінцамі? Ці Лукашэнка стаў для вас легітымным? Задаюцца пытаннямі беларусы.
І сапраўды, нашыя землякі, якія знаходзяцца ў эміграцыі, аднымі з першых паехалі на межу Украіну сустракаць уцекачоў, павезлі туды прадметы першай неабходнасці, стварылі валанцёрскія групы і шмат іншага.
У Беларусі, дзе ўзровень рэпрэсіі можна супаставіць з 37-м годам, на мітынгу супраць вайны затрымана больш за 800 чалавек. Сотні беларусаў адправіліся на фронт, каб абараняць незалежнасць нашай радзімы, вызваляючы Украіну.
Тым не менш, вайна Крамля і новы статус Беларусі змянілі стаўленне да нас на Захадзе. Ці ўспрымаюць Беларусь да гэтага часу як незалежную рэспубліку? Ці не згубім мы сваю краіну, калі яна разам з Расіяй апынецца за жалезнай заслонай?
На гэтае да іншае пытанне адказвае арт-дырэктар беларускага свабоднага тэатра, праграмны дырэктар Creative Politics Hub Мікалай Халезін.
Я ведаю, что ну вот колькі тыдняў таму вы вярнуліся з ЗША, дзе ў чарговы раз сустракаліся на вельмі высокім і знакавым узроўні з амерыканскімі чыноўнікамі, палітыкамі і гэтак далей, гэтак далей. З чым вы вярнуліся з ЗША? Чым можаце пахваліцца?
Да, это был очень высокий уровень переговоров, как, собственно, и который еще один будет в мае. Эти темы касались, конечно же, войны в Украине в первую очередь, во вторую темы Беларуси и участия в этих событиях белорусов. Наша задача была, во-первых, донести как бы очень подробно, да, то есть чем мы занимаемся и почему нельзя считать белорусов соучастниками, а что соучастниками Путина является непосредственно режим Лукашенко и непосредственно сам Лукашенко. Это было принято совершенно спокойно, и нас уверили, что, безусловно, все это понимают. Точно так же, как и на наших встречах с европейскими политиками и в Штатах, и в Европе, точно так же обозначаем эту позицию, и точно так же нам говорят, что они с пониманием к ней относятся, поскольку это все-таки радикально две разных ситуации. То есть одно дело, когда на твоей стороне твое правительство, твой президент, твоя армия, твои спецслужбы, а другое случай белорусский, когда эти все структуры, они против тебя и против белорусов, и, собственно говоря, как бы совершенно понятно, почему так происходит. Но при этом не остается незамеченным и все факторы, которые работают сейчас. Это огромное количество белорусских структур, которые работают по созданию гуманитарных коридоров, гуманитарной помощи, по сбору средств для поддержки, по созданию таких структур, как Гаюн, которая была невероятно высоко оценена и официальными лицами США, и в том числе даже признано, что это одно из лучших достижений с точки зрения обороны и разведки, созданной на вот такой основе общественной. Такого механизма еще до сих пор не существовало. И на самом деле стало гораздо легче вести переговоры, потому что, как это ни странно, вот эта ситуация, это парадокс, да, что Беларусь признана соагрессором, к счастью, пока не замечены наши военнослужащие в рядах русской армии. И вот этот парадокс, что да, мы стали соагрессорами, но стало гораздо легче добиваться давления на Лукашенко и на его режим. Более того, сейчас целый широкий коридор давления идет через Россию опосредованно, потому что все санкции, которые получает Россия, их же автоматом практически получает и белорусский режим. Что помогает, безусловно, потому что уже видно, как Лукашенко пытается идти на попятную, как он пытается выкрутиться из этой ситуации, но на сегодняшний день я думаю, что это уже невозможно.
Дарыча, калі казаць про вот тое разуменне, якое нібыта з'яўляецца, што Лукашэнка гэта не раўно беларускі народ, але на ўзроўні звычайных людзей, а можа быць нават і нейкіх міністэрстваў, не зусім гэта разуменне ёсць. Ці атрымліваецца ўсё ж такі гэта давесці?
Отчасти вот эта первая волна, которая была вот такого попытки стравить белорусов с украинцами, она отчасти была спровоцирована и вот этими бот-армией российской. В том числе с подачи всех этих Симонян, Киасаян и прочих россиян. Поэтому было понятно, что эта волна пройдет, и нам нужно будет просто методично объяснять свою позицию, и эта волна схлынет. Так оно и произошло. Да, безусловно, на уровне тех, кто не рефлексирует над ситуацией, кто не понимает всерьез ситуации, конечно, такие вещи есть. Более того, они есть среди тех, кого бомбят, да, ведь люди находятся под бомбежкой, многие из них просто реально находятся сейчас в таком состоянии под ПТСР, что они не в состоянии даже рефлексировать. Это ведь, например, мне вчера пишет моя подруга, которая находится в Киеве, и которая говорит, что хочу хотя бы на время отъехать, потому что уже не вывожу, потому что это безумно тяжело, когда у нас круглосуточно воет воздушная тревога. Круглосуточно, то есть тебя бесконечно тебя давит. Состояние, в котором находятся эти люди, его описать невозможно.
У этой ситуации отрымливается, что субъектность Беларуси под пытанием. Ці ставяцца так да нашай краіны на захадзе, калі суб'ектнасць краіны пад пытаннем, ці ўвогуле вырашана, што суб'ектнасці няма, то ўвогуле з кім тут можна гаварыць? То есть пра гэтую краіну гаворыцца з кім? З агрэсарам, з тым, хто акупаваў яе, а не вот з самой краю Беларусі?
Ну, тут уже такое, по-моему, пора вводить систему индексов, да, в определении субъектности стран. Вот у меня ощущение, что это скоро произойдет, да, когда будут вводиться индексы, как у, допустим, у Standard & Poor's, да, вот банковской системе. То есть, когда страна привлекательна, для инвестиций мало привлекательна, или там, как сейчас Россия, с элементами дефолта, или как Беларусь через несколько месяцев будет под дефолтом, и Россия тоже, то вот точно такой же, наверное, индекс стоит вводить сейчас в мире по поводу стран и их субъектности. Вот насколько субъектность существует, а насколько она потеряна. Потому что сейчас сказать точно, что Беларусь субъектна, невозможно, потому что мы находимся внутри процесса потери субъектности. Точно так же, как нельзя сказать, что она ее потеряла, потому что она представлена в международных институциях, пусть и не полностью. Она принимает какие-то решения внутри, руководство принимает какие-то решения, хоть это руководство и не признано, и хоть оно и принимает решения подчас преступные, но тем не менее, как бы эта субъектность априори есть.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя і цікавыя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.